Первый принцип гуманитарного образования – соотнесенность классического произведения с некоторой высшей нравственной правдой. Второй и важнейший принцип гуманитарного образования – научение пониманию. Переходим к третьему принципу. Мы говорили пока о понимании другого человека. Но понимаем мы не только человека, но и шире другой душевно-духовный, другой исторический мир, скажем, памятник другой культуры или другую культуру в целом. Условия понимания остаются по существу теми же. Осмысленное сопереживание без отождествления и разделения с другим. Сопереживание без отождествления и без разделения. Оставаясь на почве понимания, попытаемся понять, почему пало Троя. Почему пало Троя? Мы уже знаем, что не по прихоти олимпийцев и не по догадливости ахейцев, которые соорудили коня, должен был закончиться век героев. Но все же, почему трояне ввезли коня в город? Чем так неотразимо, победительно, привлекателен был конь для троян? Представим, как вооруженные ахейцы лежали в чреве коня, которое поднято на четырех столбах. Вот стоит тронуть эту фигуру, и все закачается, и оружие зазвенит, их обнаружат. Их просто сожгут там внутри. Безумный риск и не смерти риск, а самый страшный, бесславный смерти. Но в том-то и состоял ум Одиссея, ибо он по внушению Афины подал этот совет ахейцам, что Одиссей знал, какое мощное чувство овладеет душой всех жителей Трои, когда они увидят это громадное изваяние. Конь для героя, что это было? Это был символ. Что такое символ? Запишем определение, говорю я детям. Символ – это мост к иной реальности. Одна часть моста стоит на этом берегу, например, деревянный конь, и мы ее видим. Другая часть моста стоит на другом берегу, в иной реальности, и мы ее не видим. Мост – это символ к иной реальности. Пример приведу. Какого цвета потолок в комнате? Белый. И что? Ничего. Что за этим стоит? Ничего не стоит. А вот изображение мужчины с бородой. Вокруг его головы круг. Видна надпись на славянском языке. За этим кто-то стоит. За этим изображением что-то есть. И мы даже можем сделать поклон перед этим изображением. И, к слову сказать, пока ребенок не научится мыслить символически, он ничего не поймет в православном богослужении. Православное богослужение символично во всех своих частях. Троянский конь. Классический пример того, какую страшную силу имеет в человеческой культуре символ. Что трояне прозревали в фигуре коня, стоявшего на морском берегу? Вот хорошая загадка. Дети будут решать эту загадку 1,5 года. На какую реальность указывает образ коня? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно найти составляющие этого образа. Конь. Боевое, колесничное животное. Коней не использовали как тягловую силу, на них не пахали и не перевозили грузы. Невозможно представить в Элладе коня, запряженного в повозку. Конь – это прежде всего воин, но ведь герой – это тоже прежде всего воин. Далее. Конь быстрый. И не просто быстрый, а в отличие от птицы, молнии или корабля, или ветра. Конь быстрый ногами. Конь красивый ногами. Герой в чем-то уподобляется коню. У кого из героев самые красивые ноги? Мы увидим у царя Менелая. А кто из героев быстроногий? Тот, кто самый славный, Ахиллес. Далее. В ярости конь безумный. А, к слову сказать, герои очень часто безумствуют. Конь способен покалечить и убить себя и ездока. В этом качестве конь – источник опасности для ездока, и он вызов человеку, показатель мужества героя. А герой – это укротитель коней. Вот его эпитет. Герой – укротитель коней. Или конеборец. Далее. По внешности конь статный, высокий, гордый, царственный, благородный. И последнее – он гривастый. Представим скачущего коня с развивающейся гривой. И вспомним описание шлема героя. Шлем с гривою конской, гребень ужасный над ним волновался. Читая «Илиаду», мы убеждаемся, что герой в полноте своей человеческой природы – это воин на колеснице. Герой в полноте человеческой природы – это воин на колеснице. Но бывают особые моменты, редкие, особые моменты в жизни героя, когда он оставляет колесницу и, как написано, надежный на ноги, как бы вобрав в себя силу конной упряжки. Слив в себе две природы коня и человека, сражается один пеший с войском врагов и с колесницами их. И вот в этот момент герой страшен, и он зрительно уподобляется коню. И в этом уподоблении и соединении двух природ, коня и человека, апофеоз, божественный момент славы героя. Вот достичь такого состояния духа и удостоиться такого сравнения с конем – удел очень немногих героев-царей. Постоянный эпитет, которым украшен герой – конеборец, гипподамос, конеборец. Но этот эпитет не украшающий, в нем заключено сущностное определение героического духа. Для того, чтобы вобрать в себя силу и дух коня, соединить в себе две природы, животное нужно укротить совершенно. Герой по существу – конеборец. Знаете, каким словом заканчивается «Илиада»? Она заканчивается словом «гипподамос» – конеборец. Так заканчивается «Илиада». Вот как для Гектора гроб уготовили для конеборца. Конь – это символ, который помогает понять сердце героя. Это невидимый глазу дух героя. Конь – это символ героического бессмертия, символ бессмертной славы. Этого коня ахейцы и подарили троянам. И трояне взволновались от его вида. Символ здесь как стрела, пущенная в сердце. Эта стрела поразила троян, ибо они в гордыне своей сочли, что этот конь – дар богов им, героям. Ахейцы тоже гордые люди, но даже с их точки зрения трояне – народ беспредельно надменный. Трою сгубила гордыня, а ахейцы только свершили, добили и разорили. Понимать культуру – это прежде всего понимать ее символы. Символическое мышление может проявить себя в разных неожиданных областях. Казалось бы, что может быть проще простого числа? Числа. Раз, два, три, четыре. Посмотрим. Сколько лет длилась Троянская война? 9. На 10-й Трое пало. В греческом мифе о потопе. Сколько дней носился ковчег по водам потопа? 9. На 10-й пристал к горе Парнас. Сколько дней длился мор в стане ахейцев под Трое? 9. На 10-й пришло избавление. Ясно, что здесь не случайное совпадение. Речь идет и о счете времени, и о чем-то совсем ином. То есть число, в данном случае, символ. В текстах Гомера и в греческих мифах мы встречаемся со взаимным отношением девятки и десятки, из которых яствует, что 10 – число достаточности, завершенности, исполнения. Соответственно, 9 – число трагической недостаточности. Но если 9 в символическом значении соотносится с 10, то 9 не получается путем сложения единиц. 9 – это 10 минус 1. Соответственно, 8 – число сугубой недостаточности. 10 минус 1 минус 1. 20 – число усугубленной достаточности и поэтому может иметь сакральный характер. 11 – число избыточности. 22 – обозначает совокупную силу двух мужей избыточно мощных. То есть 22 соотносится с 11, а 11 – с десяткой. А 12? А 12 из другого символического ряда. Точнее, оно само по себе. Оно не соотносится ни с каким другим числом. 12 – число божественное. Но и к 12 можно прибавить единицу. 13 – это когда что-нибудь и для Бога чересчур. Исходное здесь 12. Подобно ему 7 – число священное. Число в своем символическом значении может совсем оторваться от количества названных в нем единиц. Это число 100. 100 в символическом значении указывает на нечто предельно большое, какую-то полноту, которой нельзя уже ничего прибавить. 100. Нельзя прибавить ничего, если 100 употребляется в символическом значении. Приведем примеры числовой символики. Сколько ахейских героев-царей постоянно упоминает эпос? Считаем. 2 Тридон, 2 Якса, Одиссей, Нестор, Диомед, Идоминей, Ахиллес. 9. А сколько героев нужно, чтобы взять Трою штурмом? 10. То есть силы ахейцев недостаточны, а без Ахиллеса, когда он уклоняется от битв, сугубо недостаточны. Названо ли в поэме где-нибудь число ахейских героев-царей, что их без Ахиллеса 8? Нет, число нигде не названо, но оно постоянно присутствует. Сейчас я прочту стихи из третьей песни «Илиады», в которых заключено предсказание о гибели Трои. Смотрят со стены, троянские старцы сидят на башне и смотрят на ахейское войско. Там и владыка Приам, и Панфой, и Фемет благородный, Клитий, божественный Ламп, Гекетаон, Ареева отрасль, Укалигон и герой Антинор, прозорливые оба. Зачем? Поэту нужен этот перечень имен. Ведь из названных старцев только Приам и Антинор принимают какое-то участие в действии. Сколько мудрых старцев нужно, чтобы прекратить войну и спасти Трою? 10, а их всего 8. Опять сугубая недостаточность. Нет у ахейцев сил, чтобы взять Трою штурмом. Нет у троян мудрости, чтобы закончить войну миром. Вот какое знание стоит за простым перечнем имен. И что тут важно, что поэт нигде не называет числа старцев и числа героев-ахейцев. Он просто именует их, а число неявно заключено в самом перечне. Древние могли иначе воспринимать число, чем мы. Группы предметов могли восприниматься целокупно в их численной определенности. Вот я вошел в зал и сразу вижу, здесь 8 человек. Я не буду их пересчитывать, я их чувствую, что их 8. Я вошел в зал, чувствую, здесь 11 человек, я их не пересчитывал. Я вижу их 11. Вот так. То есть целокупно и в численной определенности могли восприниматься группы предметов. Следовательно, число воспринималось не как результат счета дискурсивно, а разом и непосредственно, интуитивно и символически. За числом стояла иная реальность, кроме количества. Такую способность восприятия числа можно назвать чувство числа. Чувство числа у слушателей поэта давало ему средства художественного выражения, недоступные для современного человека. Самый поразительный пример чувства числа содержится в пятой песне «Илиады» – это подвиги Диомеда. На поле битвы славное деяние, достойное бессмертной славы, за раз убить 10. Воспевание этого подвига Диомеда занимает 740 стихов. 10-й, пораженный Диомедом, сам бог войны Арес. Но опять-таки число, прославляющее героя, число славы, нигде не названо. Таково чувство числа. При попытке понять символику другой культуры важно остаться на почве понимания, то есть сопереживания. В символе через чувственный образ является смысл из иного мира. Вот чтобы читать Гомера, это нужно постоянно помнить. В символе через чувственный образ является смысл из иного мира. Поэтому символ говорит непосредственно и уму, и чувству, и уму. И даже число в символическом значении ощущается, а не конструируется из единиц. а уж центральные, особенно религиозные символы культуры могут переживаться очень сильно и остро. Таким образом, при попытке понять символику другой культуры, перед нами встают те же проблемы, что и при понимании другого человека. Как сопереживать другому без отождествления и без разделения с ним? Как? Вот Гомер дает нам высокий образец такого понимания. И здесь мы переходим к четвертому принципу гуманитарного образования. Он будет специфическим для понимания героического эпоса. Наступает момент, когда можно поставить перед учениками вопрос, на чьей стороне Гомер? На стороне ли троян, на стороне ли ахеян? Ведь не может быть, это действительно так, чтобы поэт был безучастен к событиям столь великой войны. Я только назову эпизоды. Вот оскорбленный Ахиллес плачет на морском берегу, зовет мать. А вот Ахиллес, питающий в своей душе мрачный, мерзостный гнев. Вот Гектор, опьяненный яростью битвы и разум теряющий уже. А вот Гектор прощается с женой, зная, что не увидит ее, и оплаканы ею заживо. Эти люди страдают. Поэту открыт внутренний мир героев, и он никому не желает победы. В этой войне не будет победителей. Поэт все видит и никого не судит. Вот как это возможно? Видит все и никого не судит. Ответ на этот вопрос даст нам возможность определить главную художественную особенность героического эпоса. Мы сможем увидеть, что Гомер, или кто бы он ни был, автор этого героического эпоса эллинов, занимает особую позицию автора в «Илиаде» и «Одиссее». Ее можно назвать «позиция понимания». Есть такая авторская позиция. Позиция понимания, сопереживание без осуждения. Как это состоялось у Гомера? Сопереживание без осуждения. Мы говорим «героический век», «конец героического века». Что это значит «век»? По-гречески «эон». У нас и у античных писателей, конечно же, разное об этом представление, но мы согласны, что в жизни смертных существ на этой земле, при всем ее разнообразии, существуют замкнутые периоды, проникнутые единым смыслом. С переходом от одного эона к другому что-то меняется в самом человеке. Например, у Гесиода мы найдем описание пяти веков – золотого, серебряного, медного, героического, железного. Собственно, историческим является только железный век. А уже героический век, послепотопный век, он в наших понятиях мифичен. В античности чаяли жизни будущего века, то есть возвращение века золотого. Пусть наше представление о том, что такое век или эон, будет самым общим и простым. Этого достаточно для того, чтобы понять вечность – то, что за пределами веков. Так вот, Гомер вне века героев. И поэтому Гомер в вечности. По отношению к этому и только этому веку героев Гомер в вечности. В самый трудный момент эпического повествования Гомер обращается к музам, чтобы они помогли ему удержаться на этой высоте, все понимать и никого не судить. Вот из этой вечности, не абсолютной божественной вечности, а вечности художественной, мусической, из вечности мусической, поэт смотрит на Троянскую войну. Смотрите, Гомер не просто все видит, он видит существенное, потому что он в вечности. Гомер никого не судит, потому что суд над героями уже произнесен и совершен во всей полноте. Мусическая вечность – вот позиция понимания, вот позиция автора в поэмах Гомера. Мы чувствуем, что Гомер имеет власть над художественным временем, если он описывает схватку героев и вдруг замечает подлинное произведение искусства, например, «Лук Пандера» из четвертой песни или «Щит Аякса» из седьмой песни. Он может задержаться на этом произведении искусства столько, сколько нужно для подробного описания. Он не связан временем, он в вечности. Значит ли это, что поэт может петь все, что ему попричится? Нет. Потому что он в вечности. Мусическая вечность – это мир, в котором царит высшая соразмерность и красота. И в эту соразмерность удивительным образом вписаны и огромный каталог кораблей, и щит Ахиллеса чудесный, и пространные речи героев посреди схватки. Сопереживать без отождествления, осмыслять без осуждения. Вот гомеровский эпос – классический пример этого высокого, строгого стиля понимания другой эпохи, другого человека. Поскольку поэт в вечности, он сохраняет ненарушимую дистанцию со своими героями. Поскольку эта вечность мусическая, ему и нам через него открыт мир человеческих чувств. О чем Илиада? Разве о войне? Нет. Илиада о душе человеческой, душе героя. Гомер говорит об этом в первом же стихе поэмы. «Ты, муза, воспой гнев героя». «Поняли?» – спрашиваю я детей. Они говорят, что поняли. Но они не поняли. Работа понимания только начинается. И мы всегда можем поверить себя или учеников, испытать, на какой стадии понимания мы находимся. Так мы переходим к последнему, пятому принципу гуманитарного образования. Это выражение. Мы понимаем то, что можем выразить. То, что мы никак не можем выразить, еще не понято. Начинается последний этап педагогической проработки темы. Опыт выражения понимаемого. В данном случае это чтение, декламация. С учетом той позиции «мусическая вечность», на которой стоял автор. Вот каждый может выбрать близкий ему отрывок из учеников, тот отрывок, который он может прочесть из «мусической вечности». При этом я сразу учеников предупреждаю, что наше чтение завершится открытым экзаменом. Это будет класс-концерт. Поэмы Гомера исполнялись публично, пусть наше исполнение будет открытым, публичным. Ученик идет по центральному проходу, пройдет через зал, поднимется на подиум и прочтет свой отрывок. И это, оказывается, очень непросто. Умение ходить, стоять, читать. Начинаются репетиции. Оказывается, это трудно читать из мусической вечности. Одни читают холодно, невнятно, отстраненно, а другие заражаются страстным содержанием своего отрывка. И мало-помалу выясняется, и этого никогда не объяснишь словами, что для выражения, следовательно, для понимания, нужно вдохновение. Понимание – это искусство. Вот класс концерта мы и завершаем изучение Гомера. Каков был результат? Читали все, и каждый читал лучше, чем когда-либо до того. И каждый, как мог, читал Гомера.